Глава шестая. Сестринский зов Мары. Так называют тягу или странное чувство, когда одна из Мар умирает, а остальные шесть начинают чувствовать невидимую нить, что приведет их к новой сестре. Десятилетней девочке с темными волосами, которую выбрала Марана. У Мар всегда так. Каждая из них чувствует появление новой сестры. Но у Морока все по-другому. Малахий Зотов. Забытое о Марах и Мороках. Прошла неделя с тех пор, как я очнулась во дворе Ашора. Неделя, как я узнала, что моя сестра жива и что Лоснецовы никогда нас не предавали. Первые дни были наполнены постоянными разговорами с Анной о ее жизни в Сирате, о Северине, о моих более прискорбных приключениях в Ярате. Анна буквально взорвалась оскорблениями прямо за завтраком, когда я рассказала всем о роли Елены в моем заточении и про свои разговоры с принцессой. Сестра, похоже, и раньше не жаловала бывшую соперницу за сердце Северина. А после моего рассказа не взлюбила ее еще больше. Хотя Аарон подавил улыбку и ничего не сказал, когда я намеренно опустила все намеки на нашу близость, которые с радостью бросала Елене в лицо. Я также не рассказала Анне ничего о наших странных отношениях, и, судя по всему, старший принц тоже умолчал об этом и не поделился даже с братом. Их дядя, Кристиан, не так часто с нами обедает, но каждый раз, когда я его встречаю, он остается вежливым и в то же время отстраненным. А я сама не пытаюсь вклиниться в их семью. Удивительно, но несмотря на Анну, которая продолжает утверждать, что это теперь мой дом, я продолжаю чувствовать себя чужой. Я словно пытаюсь влезть между людьми, которые знакомы слишком давно. Даже моя младшая сестренка совсем другая. После всех испытаний ей пришлось измениться. Сейчас мне ближе всего Аарон, ведь мы вместе преодолели путь от Ярата до границы. Я думала, что после моей искренней благодарности наши отношения вновь станут лучше. Но, к моему недоумению, пропасть между нами только увеличилась. Вероятно, он не готов меня простить. После нескольких дней, посвященных почти полностью мне, Анна потихоньку начала возвращаться к своим королевским обязанностям вместе с Северином. По ее рассказам, она пока мало чем может помочь, поэтому сейчас ей приходится учиться, и это отнимает много времени. Я не возражаю, зная, что не смогу вечно отрывать ее от новой жизни. Но и сама я в политику ввязываться больше не хочу. Поэтому теперь впервые я предоставлена самой себе, без каких-либо целей, проблем или нужд. У нас есть все, о чем только можно мечтать. В последующие дни я много брожу по дворцу, изучая планировку, но обделяя вниманием любые спальни, боясь зайти в чужую по ошибке. Иногда встречаю Марка и других теней Морока, которые меня больше не сторонятся. Марк громко хохочет, держась за живот, когда за последние 4 дня я уже в сотый раз с надеждой в глазах прихожу к нему с вопросом, не завелся ли где-нибудь поблизости упырь, которого я могла бы убить. Ну и, конечно, выбор платья поутру — та еще морока. Но мне жизненно необходимо сделать уже хоть что-нибудь. Я предпринимаю попытку быть хоть чем-то полезной, навязываюсь в помощники дворцовому лекарю. Помогаю с мазями и отварами, ориентируюсь на знания, полученные при храме. Но даже оттуда меня выпроваживают, уверяя, что у них достаточно запасов. Необходимых дел не остается. Теперь я предаюсь незнакомой мне доселе скуке и гуляю по садам, разительно отличающимся от дворцовых садов Ярата. Здесь, позади дворца, есть не только фонтаны и клумбы, но и создан целый лабиринт из зеленых изгородей выше меня на 2 головы. Сейчас они густо покрыты снегом и инеем, создавая поразительную зимнюю сказку. Сказку, в которой я умудрилась потеряться, словно глупый ребенок. Смахиваю рукой снег с мраморной скамейки и присаживаюсь, кутаясь в теплый плащ. В этом лабиринте я обошла, как мне кажется, уже каждую тропинку по нескольку раз, но все равно не могу найти выхода. «Как глупо!» — говорю я вслух и выдыхаю теплый пар на покрасневшие от мороза руки, а потом тру ладони, пытаясь согреться. Опять забыла перчатки. Я всегда их забываю. «Какой толк быть мертвой, если я все равно мерзну?» Неожиданно злюсь, пиная ком снега под ногой. «И какой смысл в этом дурацком сердце, если я даже не могу быть полноценно живой?» Не унимаюсь я, не понимая, почему разговариваю сама с собой. Спокойная жизнь без забот делает меня удивительно нервной и... бесполезной. Я тяжело выдыхаю, не зная, что мне делать дальше. «Если бы не сердце, то никто не увидел бы твоего прелестного румянца». Фыркаю и отмахиваюсь, даже не сразу понимая, что ответ прозвучал не в моей голове, а откуда-то слева. Когда же до меня доходит, Северин смеется, наблюдая мое удивление. Я верчу головой, пытаясь найти охрану или Аарона. С тех пор, как я сломала кровать и попыталась напасть на молодого короля, это первый раз, когда мы вдруг оказываемся наедине. Не переживай, Агата. Думаю, нам уже можно разговаривать один на один. К тому же, как я мог пройти мимо, заметив, что девушка в беде? Король кутается в темный кафтан, наглухо застегнутый на все пуговицы. Меховой воротник закрывает половину лица, но его волосы слишком короткие, и я вижу, как покраснели кончики ушей. «Вы всегда предпочитаете ходить без охраны, Ваше Величество?» «Предпочитаю. Так я чувствую себя свободнее. Хотя Александр любит напоминать, что с такими мыслями мне недолго удастся носить голову на плечах», — с привычной улыбкой говорит Северин. «Слова вашего брата не лишены смысла». Северин хмыкает, явно не разделяющий нашей излишней предосторожности. «И я не в беде», — неуверенно добавляю я, не желая признавать, что заблудилась в глупом лабиринте. Его смех глубокий и настолько теплый, что я перестаю чувствовать холод и невольно улыбаюсь. Он присаживается прямо рядом со мной и закидывает ногу на ногу, пока руки остаются спрятаны в теплых карманах. Спустя дни наблюдений за Северином, я поняла, почему моя сестра влюбилась в него. Вначале я думала, что Анна купилась на его очарование, что явно присутствует в каждом из Лоснецовых. Но в Северине есть что-то пленительное из-за его привычки всегда смотреть собеседнику в глаза. Даже когда избегаешь их зелени, он все равно продолжает искать взгляд оппонента. Когда с ним разговариваешь, кажется, что никто никогда не слушал тебя так внимательно, как он. Но и это временами пугает, особенно когда он лукаво улыбается. Проходит совсем немного времени, и не успеваешь заметить, как уже сама не можешь оторвать от него глаз. Я шел по коридору, чтобы встретиться с дядей, как увидел в окно, что ты заходишь в лабиринт, начинает рассказывать молодой человек, глядя на мой профиль. Мне стало интересно, как быстро он тебе наскучит, поэтому я продолжил ждать. Прождал 15 минут и подумал, что ты либо решила замерзнуть, либо проделала новый выход где-то с противоположной стороны. То есть, Ваше Величество, выждал, чтобы удостовериться, что я в беде? Хмыкаю я. Разумеется, подтверждает он мою догадку, как само собой разумеющееся. А то я бы выглядел неловко, если бы оказалось, что ты просто наслаждаешься этой жуткой погодой. Он поднимается с холодного камня и протягивает мне руку, предварительно стянув с нее перчатку. Даже этот простой жест изумляет, доказывая наблюдательность молодого человека. Предлагает мне теплую руку, вместо холодной кожи перчаток. «Тогда я не буду вас стыдить и позволю побыть моим принцем на белом коне». Наигранно выдыхаю я, принимая его руку. Она почти обжигающе теплая по сравнению с моими замерзшими пальцами. «Вот незадача», — хмурится Северин, помогая мне встать. «Если тебе требуется принц, то мне стоит позвать на помощь брата. Если желаешь, я приведу его вместо себя. Хотя белого коня точно не будет». Он таращится на меня с таким правдоподобным изумлением, что я начинаю смеяться и не сильно пихаю его в бок, даже не переживая, что толкаю короля. В ответ на это, смеясь, Северин слегка толкает меня в ответ. Затем берет меня под руку и уверенно ведет по петляющим дорожкам, прекрасно зная, где свернуть. «А если серьезно, Агата, то зови меня по имени. Мы же теперь семья. А мне о титуле и так напоминают почти все, кого я встречаю». «Хорошо. Но как ты узнал, что я заблужусь?» «Это было несложно. Анна тоже в первый раз в нем заблудилась. Правда, тогда была весна, и она просидела тут пару часов, прежде чем я ее нашел. Глядя, как ты туда идешь, я предположил, что вы с сестрой похожи». На последнем слове он улыбается широко, обнажая белоснежные зубы. «Спасибо», — благодарю я. «За спасение?» «И за спасение. Но в основном за сестру. За то, что позаботился о ней. Подарил дом и свою любовь. Я знаю, что это ты убедил Александра оживить ее».
«Ты думаешь, он бы действительно вернул ее в могилу? Просто щелкнул пальцами, и вот девушка, с которой мы только что говорили, вновь мертва?
А разве он не собирался именно так и поступить?» Мы выходим из лабиринта. Северин с ласковой улыбкой качает головой, для удобства меняя положение моей кисти на его согнутой руке. Он бы в любом случае оживил Анну. Александр, конечно, тот еще подарок. Но уверен, он бы никогда не смог вновь убить ее.
Почему?
Скорее всего, сердце в его собственной груди, о присутствии которого многие не догадываются, ему бы помешало. Северин говорит об Аароне с иронией и настоящей братской любовью. И я даже не скрываю свой хохот, наслаждаясь легкостью в нашем разговоре. Я смеюсь так долго, что Северин заражается весельем, и вот мы уже оба глупо хохочем, подходя ко дворцу.
Про сердце я действительно не пошутил, Агата. Хоть он и не признается, но оно часто подталкивает его к определенным решениям. Уже серьезнее говорит молодой человек, отряхивая свой кафтан от снега. Но я должен признаться, в последнее время Александр меня беспокоит.
Чем?
Он молчит. Возможно, звучит смешно, но Александр командует, насмехается, ворчит или ругается. Но не молчит. Мне кажется, он что-то от меня скрывает. Я хотел бы узнать, что. Может, ты знаешь, в чем дело? Мы стряхиваем снег с высоких сапог, заходим внутрь, и к нам сразу подходят слуги, которые охотно принимают нашу верхнюю одежду. Северин меняет уличный кафтан на более простой, а я остаюсь в серой рубашке и штанах. Мне повезло убедить сестру дать мне хоть что-то помимо платьев. Я буду последним человеком, с кем он поделится проблемами. Качаю я головой, чувствуя, как некоторые пряди стали влажными от снега и неприятно холодят шею. Меня он ненавидит. Ты не права, Агата. К тебе он чувствует что угодно, но только не ненависть. Возражает Северин, вновь укладывая мою ладонь на свою согнутую руку, а я, увлеченная разговором, даже не обращаю внимания, что он снова меня куда-то ведет.
«Откуда ты знаешь?»
«Это просто.
Все, кого он ненавидел, мертвы от его же руки».
Он говорит это так обыденно, с легкой улыбкой, что у меня мурашки пробегают по спине.
«Тогда тебе стоит спросить Кристиана», — предлагаю я.
«Дядю?»
«Да. Больше недели назад я слышала, как они о чем-то спорили, и он был явно раздражен поведением Александра».
«Значит, Кристиан...» — задумчиво тянет король.
Северин продолжает смотреть вперед в коридор, по которому мы идем, но его лицо напрягается, и я не понимаю, почему он недоволен дядей. «Куда мы идем?»
Я вскидываю голову к потолку, разглядывая хрустальную люстру.
Мы вновь уходим вглубь дворца, и здесь темнее, без света, льющегося через окна. Ковер сменяется голым деревянным полом, сделанным из кусочков пород дерева разного цвета. Под слоем лака выложены красивые и продуманные узоры.
«Я решил тебе кое-что показать, в доказательство, что и без моей просьбы Александр вряд ли бы смог разорвать связь с Анной и просто уложить ее обратно в могилу. Их отношения намного ближе, чем кажется, хоть они и орут друг на друга.
Северин приводит меня в тренировочный зал. Просторное помещение со стойками, с различным оружием у дальней стены. Часто здесь бывает шумно, но сейчас в зале только Марк, Анна и еще 4 человека из отряда теней, среди которых есть Кирилл. Он машет мне рукой, когда замечает наше появление, а я отвечаю ему тем же. К моему удивлению, Анна в обтягивающих штанах и простой рубашке, а ее волосы убраны в высокий хвост. Выбившиеся пряди липнут к ее влажному лбу, а рубашка местами вся мокрая от пота. На моей памяти сестра тренировалась так усердно только в последние полгода, и то из-под палки, и под страхом, что я запрещу ей видеться с Арианом, который оказался Юлием. Нужно немного подождать, и Александр придет. Обычно он всех тренирует.
Северин так и остается стоять в распахнутых дверях, сложив руки на груди, и я не отхожу от него.
«Тебя он тоже тренирует?»
Северин расстегивает несколько пуговиц на рубашке и оттягивает ворот, демонстрируя мне внушительный синяк на плече.
«Да, я свое вчера отработал. Надо ли говорить, что мой брат не щадит никого?»
— хмыкает король, вновь прикрывая плечо.
«Он и Анну тренирует?»
Изумленно отзываюсь я, вновь бросая взгляд на сестру, сосредоточенно слушающую Марка. «Именно поэтому ты можешь за нее не переживать. Он ее гоняет так, что страшно. А когда Александра нет во дворце, его место занимает Марк».
Северин взмахивает рукой в сторону помощника Морока.
«Ты только не обманывайся его улыбкам. Он такой же, как Александр, поэтому они хорошо дружат».
На моем лице слишком явно отражается недоверие после слов про Анну. Поэтому Северин продолжает.
Брат не просто ее поднял, но и привел в чувство. Вначале она только плакала, ныла и впадала в состояние полного безразличия. Я был занят скоропостижной кончиной отца и вместе с дядей пытался решить свалившиеся дела нашей страны. Поэтому на Анну у меня просто не хватало времени. Тогда брат взял все в свои руки. «Вместо того, чтобы успокаивать ее, как сделал бы любой другой человек», — усмехается он. Александр начал выводить ее из себя. Научил злиться, вынуждал подниматься с кровати, перестать жалеть себя и делать хоть что-то, найти цель. Он же заставил ее тренироваться и хоть каким-нибудь способом вымещать свое разочарование и печаль.
«Тренировки. Это она ненавидит».
«Точно», — тихо смеется король, усердно кивая. «По вечерам она жаловалась мне на брата. А еще каждый божий день на тренировке Анна стыдила Александра тобой. Говорила, что ты ее всегда понимала и никогда не была таким садистом, как он. Агата то, Агата это. Из года в год, изо дня в день. Агата».
Я сжимаю и сразу разжимаю кулаки, пытаясь подавить дрожь от воспоминаний его шепота перед поцелуем. Теперь понимаю его раздражение в тот день.
И что он говорил в ответ?
— спрашиваю я.
Огрызался на одно только упоминание твоего имени и повторял, что «Именно из-за того, что твоя сестра тебе слишком много потакала, ты до сих пор и не можешь за себя постоять».
Сухо заканчивает реплику за своего брата Александр. Я вздрагиваю, делая неловкий шаг назад и врезаюсь спиной в его грудь. Северин же и бровью не ведет, только поворачивается к брату с привычной улыбкой. «Ты поздно сегодня?» Аарон обхватывает мои плечи и начинает толкать вперед, игнорируя замечания брата. «Удачи, Агата!» — кричит мне вслед Северин и уходит. Смотря же на многообещающую и отнюдь недобрую улыбку Марка, который замечает наше приближение, я решаю, что одной удачи с ними мне будет мало.